Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Сегодня мы продолжим изучать Евангелие от Матфея. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Итак, он спросил их: «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему: «Давидов». Тем самым они утверждали, что Мессия или Христос – обыкновенный человек, он не Божий сын, но сын Давида. Мы помним, что Бог действительно пообещал Давиду, что даст ему сына, который будет царствовать вовеки, поэтому Мессию часто называли сыном Давидовым. Помните тех слепых, которые сидели на дороге и взывали к Иисусу? Они говорили: «Помилуй нас, Господи, сын Давидов». Сын Давидов — это было общепринятое название Мессии. Хотя Иисус действительно происходил из рода Давидова, он был больше, чем просто сын Давидов, он был сыном Божьим. В самом начале послания к римлянам апостол Павел пишет, что Бог через пророков говорил о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божьим в силе, по Духу Святыни, через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе, Господе нашем. Да, конечно, по линии Марии он являлся прямым потомком Давида, но раз он был от Бога, значит, он был Сыном Божьим, каковым он и открылся в силе через воскресение из мертвых. Итак, они ответили, что Мессия — это сын Давидов. Но Иисус сказал им: «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит: „Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“?» 109-й псалом является одним из тех псалмов, в которых записаны пророчества о Мессии. Давид так начинает этот свой псалом: «Сказал Господь», и здесь он использует слово «Иегова» или «Яхве», «сказал Господь Господу моему». Когда он пишет слово «Господу» во второй раз, он использует другое слово «Адонай». «Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Давид называет Мессию Господом. Но если Мессия — сын Давидов, тогда как может быть, что Давид называет его своим Господом? Ни один отец в тогдашнем патриархальном обществе не стал бы обращаться к своему сыну так, не стал бы называть его своим Господом, господином. Это было исключено. В той культуре отец командовал вплоть до своей смерти, и подобное обращение было просто невозможным. Вот сыновья действительно должны были обращаться к своим отцам подобным образом, называть их своими господами, потому что те фактически до самой своей смерти и вправду были их господами, даже если у сына уже была своя семья, дети и, может быть, даже внуки. Сын был обязан называть своего отца господином, несмотря ни на что. Но если Иисус — сын Давидов, как же тогда Давид по вдохновению, то есть Духом Святым, называет его своим Господом? Обратите внимание, сам Иисус говорит, что написанное Давидом было написано по вдохновению от Духа Божьего. Когда апостол Петр в книге Деяний цитировал один из псалмов Давида, он воскликнул: «Ты устами отца нашего Давида, раба своего, сказал Духом Святым». Он признавал, что Давид был пророком Божьим, что Дух Божий говорил через него. Так как же так случилось, что Давид называет грядущего Мессию Господом? «Итак, если Давид называет его Господом, — говорит Иисус, — как же он сын ему?» И никто не мог отвечать ему ни слова, и с того дня никто уже не смел спрашивать его. Иисус провозглашает себя сыном Божьим. И делает он это со властью. Он говорит: «Отец сам засвидетельствовал обо мне. Писание свидетельствует обо мне. Дух свидетельствует обо мне. Дела мною творимые, они свидетельствуют обо мне». И, наконец, он сказал: «Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не есть истина. Но пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне. Когда Иисус крестился в Иордане, раздался глас с небес, глас Отца. «Се есть Сын мой возлюбленный», — сказал Бог. «Так чей он сын?» «Видите, Бог сказал, он Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Потом, когда Иисус поднялся со своими учениками на гору и преобразился там перед ними, там вновь раздался глас Божий, на этот раз из облака. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». Даже в Ветхом Завете Бог свидетельствовал о том, что Мессия — его Сын. В 7 стихе 2 Псалма мы читаем это свидетельство. «Возвещу определение, Господь сказал мне, ты Сын мой, я ныне родил тебя». Сам Бог говорит здесь, «Ты Сын мой, я ныне родил тебя». Во второй книге Царств, когда Бог давал обещание Давиду о том, что из его семени произойдет Мессия, он сказал, «Я буду ему отцом, и он будет мне сыном». В книге пророка Исаии сказано, «Ибо младенец родился нам, сын дан нам». В этих словах выражено два взгляда на рождение Иисуса. Первый — с человеческой точки зрения. «Младенец родился нам». Но есть и еще одна точка зрения, Божья. «Сын дан нам». Бог отдал своего единородного Сына. «Владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». Все это пророчество о Мессии. Умножению владычества его и мира нет предела. Он тот самый Сын, которого Отец должен был дать нам. «Итак, я дам вам знамение», — сказал Господь царю Ахазу через пророка Исаию. «Се, дева в чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «Бог с нами». А как вы думаете, чей он сын? Этот вопрос не теряет своей актуальности и сейчас. Что вы думаете о Мессии? Что вы думаете об Иисусе Христе? Чей он сын? Либо он сын какого-то человека из города Назарета, либо он сын Божий. Факты говорят в пользу второго, факты свидетельствуют о том, что он сын Божий. Но очень важно, чтобы вы сами ответили для себя на этот вопрос. Что вы думаете об Иисусе Христе? Чей он сын? Иисус сказал, «Отец сам засвидетельствовал обо мне». Бог Отец свидетельствовал о нем в ветхозаветных писаниях. Дух Святой устами Давида сказал об этом. Слово Божье свидетельствует о нем. Дела, которые он творил, свидетельствуют о нем. Апостол Петр сказал, «Мы были очевидцами, мы сами все это видели». Но помимо всего, нам были даны еще и пророчества, которые все исполнились в нем. События, описанные в 23 главе, происходят там же, на территории храма. Но теперь Иисус говорит уже не с книжниками и фарисеями, а с народом, который собрался вокруг Него. Позже, начиная с 13 стиха, Иисус вновь обратится к фарисеям. Но сначала Он начал говорить народу и ученикам Своим, пишет Матфей, и сказал, «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи». Слово «седалище» означает место или положение, которое занимает человек. В данном случае имеется в виду, что они пытались занять то положение, которое занимал Моисей. «Итак, — сказал Иисус, — все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают». Иисус только что рассказал им притчу, в которой книжники и фарисеи узнали самих себя. В притче говорилось о человеке, у которого было два сына. Он, подойдя к первому, сказал, «Сын, пойди сегодня, работай в винограднике моем». Но тот сказал в ответ, «Не хочу», а после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому сыну, отец спросил его о том же. Этот сказал в ответ, «Хорошо, но не пошел». Иисус спросил своих слушателей, «Который из двух исполнил волю отца?» Они ответили, «Тот, который пошел работать в винограднике». На это Иисус сказал: «Совершенно верно». И вот теперь, обращаясь к народу и ученикам, Он добавляет, говоря о книжниках и фарисеях: «Они много чего говорят, но не делают этого. То, что они велят вам делать, делайте, но не следуйте их примеру, потому что они сами не исполняют того, что говорят». В Новом Завете не раз подчеркивается, что мы должны быть исполнителями слова, а не только слушателями, которые обманывают самих себя. Апостол Павел в своем послании, обращаясь к церкви в Риме, писал, что, к сожалению, очень многие иудеи думают, что они оправданы уже потому, что у них есть закон. Не потому, что они следуют его заповедям и исполняют его, а просто потому, что он у них есть. Это все равно, что многие американцы считают себя христианами просто потому, что живут в Америке. Или русские считают себя христианами, потому что живут в России. Не потому, что они полностью преданы Христу, не потому, что они следуют Ему и отдали Ему свою жизнь. Просто потому, что они родились и живут в стране с христианской культурой и христианским прошлым. Иисус же сказал: «Посмотрите сами, они говорят и не делают. Соблюдайте то, что они говорят вам, но по делам их не поступайте». Они связывают бремена, тяжелые и неудобоносимые, и возлагают на плечи людям, а сами, — сказал Иисус, — не хотят и перстом двинуть их. Иисус говорит, что фарисеи и книжники связывают тяжелые и неудобоносимые бремена, грузы, и возлагают их на плечи других. Слушатели, несомненно, понимали, что он имел в виду. Они сами наверняка не раз бывали свидетелями того, как несчастные носильщики, изнывая от тяжести груза, прилагали все усилия к тому, чтобы выдержать, не упасть и донести этот груз до места назначения. Иисус говорит, что именно на такие мучения обрекают людей книжники и фарисеи. Они возлагают на них тяжеленные бремена, а сами даже пальцем не хотят двинуть, чтобы поднять их. «Все же дела свои, — сказал он, — делают с тем, чтобы видели их люди». Помните, в 6 главе Евангелия от Матфея в Нагорной проповеди Иисус говорит: «Смотрите, не старайтесь выглядеть праведными перед людьми, с тем, чтобы они видели вас. Истинно говорю вам, поступая так, вы уже получили вашу награду». И далее он говорит о том, как надо давать милостыню. «Когда творишь милостыню, — говорит он, — не труби перед собой, как делают фарисеи, чтобы прославляли их за это люди. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне. И когда молишься, не будь как фарисеи, которые любят, останавливаясь на углах улиц, молиться, чтобы показаться перед людьми. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, там помолись Отцу твоему. И когда постишься, не будь как фарисеи, которые ходят с унылыми мрачными лицами. Вместо этого помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, а перед Богом». Иисус говорит о том, что вся религия фарисеев и книжников — это лишь маска, камуфляж. Единственное желание, которое движет ими, чтобы их увидели люди, чтобы они прославили их, чтобы они хвалили и уважали их. Даже их одежда и манеры были предназначены для того, чтобы создавать хорошее впечатление у окружающих, чтобы видящие восхищались их духовностью и праведностью. Но все это было просто маской, под которой не было ничего настоящего. «Следите за собой, — говорит Иисус, — чтобы и с вами не случилось чего-то подобного. Будьте осторожны в том, чтобы, служа и поклоняясь Богу, вам не попасть в западню и не начать делать все напоказ, чтобы привлечь внимание окружающих к себе. Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, поклоняетесь ли вы или как-то по-другому служите Богу, если вы делаете это для того, чтобы привлечь внимание людей к себе, то вы ничем не лучше книжников и фарисеев. Мы должны быть очень осторожны с этим. Дело в том, что моя ветхая природа совершенно испорчена. Она испорчена до такой степени, что даже когда я делаю что-то духовное, она все равно будет желать делать все таким образом, чтобы все вокруг увидели, насколько я духовен, насколько я предан Господу, как старательно я ищу Его лица и как я хочу служить Ему. По правде говоря, я бы даже, наверное, хотел, чтобы люди думали, что я делаю больше, чем я делаю на самом деле. И я прилагаю немало усилий к тому, чтобы убедить их в этом, что я гораздо духовнее, чем я есть, что я молюсь гораздо больше и чаще, чем это происходит на самом деле. Всякий раз, когда я так делаю, я поступаю лицемерно. Я пытаюсь произвести впечатление на других людей, но при этом я забываю, что главное — это то, что думает обо мне Бог. Это для Него я должен жить праведно. Даже невзирая на то, что на Бога вся моя праведность не производит хорошего впечатления, все равно я должен думать прежде всего о Боге, что бы я ни делал, поклоняюсь ли я, молюсь ли я, даю ли я милостыню. Я никогда не должен делать этого ради того, чтобы произвести впечатление на окружающих. Итак, Иисус говорит о книжниках и фарисеях. «Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. Расширяют хранилища свои». Хранилищем называли специальный ремешок с приделанной к нему небольшой коробочкой. Такие ремешки иудеи повязывали себе на руку и на голову, как это и было им заповедано, чтобы закон Божий всегда был у них перед глазами. Они должны были надевать их каждый раз, когда шли на молитву, за исключением, конечно, субботы, потому что по субботам нельзя было носить никакой ноши. Сначала они привязывали ремень с коробочкой на руку. В этой кожаной коробочке было одно отделение, и в него клали кусок пергамента, на котором было записано 4 отрывка из ветхозаветных писаний. После этого они повязывали ремешок на голову. Коробочка, которая приделывалась к этому ремню, состояла из 4 отделений, в каждом из которых лежало по одному из тех же самых отрывков. Но фарисеи не удовлетворялись маленькими коробочками. Они брали коробочки побольше, чтобы любой мог видеть. Вот как серьезно они относятся к молитве. Вот какие огромные коробки с писанием у них на руках и на головах. Они расширяли свои хранилища для того, чтобы на них обратили внимание. «Помимо этого, они также еще и увеличивают воскрилие одежд своих», — сказал Иисус. «То есть они приделывают нарочито длинные кисти на края своей одежды». По одному из ветхозаветных законов, каждый израильтянин должен был носить кисти на краях своих одежд. Фарисеи же специально делали эти кисти гораздо длиннее, чем это было необходимо. Эта традиция сохранилась и по сей день, только сейчас иудеи прикрепляют их к краям своих молитвенных платков, которыми покрывают голову, отправляясь на молитву. Стена плача в этом отношении действительно представляет собой уникальное зрелище. Когда иудеи подходят к ней, они сперва повязывают себе на руку и на голову хранилище, а потом как-то по-особенному надевают на голову молитвенные платки, покрывало, и только после этого подходят поближе и начинают читать свои молитвы. Итак, Иисус говорит, что все, что они делают с той только целью, чтобы их увидели люди и оценили, какие они святые и праведные. А еще, продолжает Иисус, они любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах. Председание в синагогах означает сидеть на самом первом ряду, который был развернут лицом ко всему остальному собранию. Они любили сидеть на этих местах, чтобы все собрание могло видеть, как они читают свои молитвы и какие они вообще праведники. Кроме того, они еще любили и предвозлежание, то есть лучшие места на пиршествах, и приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их «учитель», «учитель». В наше время это, может быть, звучало бы как «отче», «батюшка», «преподобный», «ваше святейшество». «А вы не называйтесь учителями», — говорит Иисус, — «ибо один у вас учитель — Христос. И обратите внимание, все же вы братья». Иисус говорит это своим ученикам. Он говорит им, «Не играйте в духовную иерархию. Вы все братья, вы ничем не лучше других. Вы все едины, вы все братья. Не стремитесь пробиться вперед, не ищите себе места получше». «Садись лучше на последнее место», — сказал в одной притче Иисус, — «чтобы звавший тебя, подойдя, сказал, «Друг, пересядь выше, тогда будет тебе честь перед сидящими с тобой. не садись на первое место, чтобы звавший тебя, подойдя, не сказал бы тебе: «Что ты там делаешь на первых местах? Вон твое место, в конце стола». Какой это будет позор для тебя! Лучше занимать места похуже, чтобы потом тебя могли позвать повыше, чем садиться в кресло получше, а потом испытывать унижение от того, что тебе укажут твое настоящее место. Вы все братья, так зачем же вам создавать какую-то иерархию? И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. В том, что касается жизни с Богом, Иисус запрещает нам называть кого-либо из людей отцом. У меня есть немало знакомых служителей в католической и епископальной церквях, но, честно признаюсь, мне до сих пор очень трудно сообразить, как же их называть. Назвать их отцами у меня просто не поворачивается язык, потому что Иисус сказал, что мы не должны этого делать. А как по-другому к ним обращаться, я не знаю. Когда с ними знакомишься, они всегда представляются: «Отец такой-то». Меня от этого даже немного в дрожь бросает. Я ни за что на свете не смог бы назвать человека отцом в духовном смысле. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник — Христос. Иными словами, Иисус выступает против каких бы то ни было титулов и санов. Наверняка те, у кого они были, очень гордились этим. Но в действительности это только сеет разделение между людьми, потому что одни начинают возвышаться над другими. Иисус категорически против этого. Именно поэтому я совершенно не забочусь о том, чтобы иметь какой-нибудь духовный сан. Я иногда получаю письма, которые интересны тем, как люди в них ко мне обращаются. Каких только санов мне не приписывают. Когда читаешь такие письма, сразу становится понятно, что эти люди не очень-то хорошо со мной знакомы. Если бы они знали меня, они ни за что не стали бы добавлять к моему имени никаких титулов. Иисус сказал: «Все вы братья, так что лучше просто обращайтесь ко мне, дорогой Чак». «Больше из вас, да будет вам слуга», — сказал Христос. «Не придумывайте никакой духовной иерархии. Ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». Вот те правила, которые относились к ученикам. Теперь Иисус обращается к книжникам и фарисеям. И при всех публично Он выдвигает против них обвинения по целым 8 статьям. 8 раз Иисус говорит: «Горе вам!» «Ученики мои, — сказал Иисус, — не следуйте их примеру. Они много говорят, но ничего не делают. Они возвышают себя, они хотят, чтобы все обращали на них внимание, они любят, чтобы их превозносили, они любят быть выше других. А вы, братья, больший из вас да будет слугой. Смиритесь, и Бог возвысит вас. Если же вы будете возвышать себя, вы будете унижены». Итак, вот оно, обвинение. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры!» Вы, наверное, заметили, что в большинстве случаев Иисус был очень спокоен и добр. Поэтому, когда происходит нечто подобное, и Иисус с твердостью и решительностью в голосе высказывает свое обвинение против кого-то, на это следует обратить особое внимание. Скажем, если у вас есть какой-то очень вспыльчивый знакомый, который чуть что начинает метать громы молнии, в конце концов, такое его поведение перестает быть для вас чем-то необычным. Это нормально, думаете вы, он на все так реагирует. Но если человек всегда очень выдержанный, спокойный, покладистый, вдруг ни с того ни с сего вспылит, то сразу можно понять, что здесь что-то не в порядке, произошло что-то серьезное. Иисус буквально обрушивается на фарисеев. Но вы знаете, что меня больше всего поражает в этом? Контраст. Контраст между тем, как он относится к самым последним грешникам, и как он относится к духовным вождям. Помните тот случай, когда к Иисусу привели женщину, которую застали в прелюбодеянии? Люди, которые привели ее, сказали Христу: «Эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Если ее действительно застали в самый момент прелюбодеяния, то где же тогда тот мужчина? Наверняка его тоже могли бы схватить. Но у бедных женщин в те времена не было практически никаких прав. Фарисеи и книжники в праведном негодовании привели ее к Иисусу, а он сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось в нее камень», а потом склонился и начал что-то писать на земле. В Библии не говорится, о чем именно он стал писать, но я думаю, что он просто выписывал грехи, в которых жили те, которые сейчас обвиняли эту женщину. И один за одним, будучи обличаемы совестью, они разошлись, пока не осталось никого, кроме женщины. Тогда Иисус поднял голову и спросил ее: «Где обвинители твои?» Она ответила: «Похоже, что все ушли». Тогда он сказал: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Он сказал это с нежностью, с прощением, с любовью и добротой. Однажды, проходя через Самарию, остановившись у колодца, Иисус заговорил с женщиной, у которой, как выяснилось, было 5 мужей, а на тот момент она просто жила с каким-то мужчиной, отказавшись от брака. Иисус говорил ей о воде живой, которая сможет утолить ее внутреннюю жажду, испив которую, она никогда больше не будет жаждать. Несмотря на ее греховность, он с заботой и теплотой рассказывал ей о вечной жизни и о других духовных вопросах. Его слова всегда были проникнуты добротой, любовью, прощением. Но зато с теми, кто пытался выказать свою духовность, свою праведность, свою духовную зрелость, с такими людьми Иисус был просто беспощаден. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете. Вы не только сами не входите, но и тех, которые хотели бы войти в Царство Небесное, вы не пускаете». К сожалению, эти слова актуальны и по сей день. В наше время достаточно много служителей, которые по уши погрязли, кто в законничестве, кто в разных либеральных толкованиях. Такие люди не только сами не входят в Царство Небесное, но и другим препятствуют. Они либо просто очень несерьезно относятся к Писанию, либо говорят, что Библия на самом деле во многом ошибается, и вообще, что Писание — это вовсе не истинное Писание, не богодухновенное Слово Божье. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, — говорит Иисус, — что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь, зато примете тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиенны, вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите: если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные и слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего, если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем, и клянущийся храмом клянется им и живущим в нем, и клянущийся небом клянется престолом Божьим и сидящим на нем. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры!
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!